Новости этого дня. Со всеми подробностями, одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго вечера. Программа «Поток», и в течение этого часа будем обсуждать главные события дня и вот заголовки. Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о турецком факторе в Нагорно-Карабахском конфликте. Дамаск по просьбе российских властей освободил арестованного в Сирии гражданина США. Адвокат Надежды Савченко ждет хороших новостей для своей подзащитной на предстоящей неделе. Украина объявила о блокировке России и транзита конфет в Азию. Социологи выяснили, какие страны граждане России считают самыми дружественными. В Севастополе ФСБ расследуют искажение слов российского гимна на заседании губернаторского экспертного совета. Выпускников медиков предложили обязать работать сельскими врачами. И американская корпорация SpaceX объявила о первой успешной посадке нижней ступени ракеты на морскую платформу.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва. 94.8. Поток. Успеем сказать главное.
Итак, премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что не исключает возможность влияния на обострение конфликта в Нагорном Карабахе внешних сил, в том числе и Турции. Цитирую. «Есть целый ряд сил, которые также весьма внимательно анализируют последствия Нагорно-Карабахского конфликта и его влияние на ситуацию на Ближнем Востоке и на Российскую Федерацию. И наоборот», — заявил Медведев в интервью ВГТРК. Цитирую. «Поэтому я не исключаю, что и в этом случае существует фактор, который влияет на этот конфликт извне». Медведев не исключает, что турецкие власти могли подлить масло в огонь, дав определенные оценки ситуации в Нагорном Карабахе, а не призвав успокоиться и сказать: «Давайте снова вернемся за переговорный стол, давайте снова начнем обсуждать и давайте прекратим стрельбу». Мы на эту тему поговорили с политическим обозревателем Виктором Детляковичем. Это фрагмент программы «Пиджаки».
Мы понимаем же, что есть только два пути. Да? То есть это либо очередная консервация конфликта, которая была все последние годы, либо активная фаза, по сути, война.
Кто выиграет, тот и получит эту территорию, что ли?
По сути, да, потому что у меня ощущение, что обе стороны... Я тут не беру... Ну как... Три стороны, на самом деле, да, в этом конфликте формально, да, Армения, сама Нагорно-Карабахская республика, Азербайджан, но, по сути, две стороны. Вот я думаю, что обе стороны уже давно готовы к войне.
Почему?
Да? Ну как, почему? Потому
обе
что...
Обе стороны, в смысле, Ереван и Баку.
Да, Ереван и Баку, потому что конфликт был законсервирован очень долго, да, очень долго и с той, и с другой стороны. По сути, при этой консервации люди все равно ждали, что война будет. В Азербайджане и в Армении есть уверенность, ну, как бы у простых людей, скажем так, да, и у политических элит, что все равно в итоге этот конфликт разрешится неким силовым способом. Мне так представляется, потому что мы видим, что переговорный процесс, который шел все последние годы, он как шел? Он, по сути, не шел. Азербайджан, конечно, за последние годы делал намного больше для вооружения своей армии, для переоснащения армии, чем Армения. У них были, вот вы говорите, тучные годы, да,
нефть
и так далее. И, конечно, у них было намного больше возможностей для того, чтобы перевооружить, переоснастить, модернизировать свою армию. И сейчас, конечно, азербайджанская армия, поверьте мне, намного более современным оружием оснащена, чем армянская. Азербайджанская армия оснащена не только российским оружием. Поставки российского оружия в Азербайджан, это я детально не скажу, там, да, там,
до сотых долей процента.
Существует, но тем не менее большинство вооружений Азербайджан покупает не у России. Армения, да. С этой точки зрения, понимаете, невозможно сказать, что вот не может Россия сказать, что мы поставляем и вам оружие, давайте вы не будете воевать. Это не позиция. Это, эти слова не остановят войну, потому что оружие уже поставлено. Если вы поставили оружие двум сторонам конфликта, то странно удивляться, что они этим оружием захотят воевать.
Но влиять-то на происходящее как-то можно. Армения говорит, что с нашей стороны компромисс, когда мы подтверждаем непризнание Нагорного Карабаха, статус Нагорного Карабаха.
Нет, влиять, безусловно, можно. Больше возможности влиять у России на позицию Армении.
А что там? Вот что, каково,
ну, во-первых, это... Ну как? Во-первых, это как бы традиционно более сильные межгосударственные связи, да, между Россией и Арменией. Две православные страны, давайте назовем Россию православной страной, хотя мы понимаем, да, что это...
Есть обязательства по ОДКБ еще к тому же.
По ОДКБ я читал армянские сайты последние дни, и там, скажем, грубо истерика по поводу того, что ОДКБ не исполняет своих обязательств перед Арменией. Потому что, допустим, Беларусь приняла на днях новую оборонную политику, из которой следует, что ни один белорусский солдат не будет воевать за пределами Беларуси. При том, что все соглашения по ОДКБ предполагают, что белорусские солдаты должны воевать на стороне Армении, если будет агрессия со стороны некой другой
республики,
страны. Да, там Азербайджан, это Турция, там Мадагаскар, не знаю, без разницы. Но если Мадагаскар нападет на Армению, белорусские солдаты должны помочь.
Как союзники.
Как союзники, да, по всем соглашениям. Новая концепция военной белорусского государства не предполагает этого, по сути, дезавуирует все соглашения по ОДКБ. Да? И то же самое с Казахстаном. Казахстан, я не могу гарантировать, да, но я уверен на 99,9%, что Казахстан, при том, что он член ОДКБ, не пошлет своих солдат в Нагорный Карабах. Поэтому про ОДКБ можно забыть.
Это Виктор Дитлякович, политический обозреватель, фрагмент программы «Пиджаки». Еще из заявлений Дмитрия Медведева он сказал, что Россия продолжит поставки оружия конфликтующим из Нагорного Карабаха Армении и Азербайджану. По словам российского премьера, если поставки прекратить, то ситуация станет хуже. Накануне глава российского правительства провел переговоры с президентами Армении и Азербайджана и выразил надежду, что установившееся перемирие будет прочным. Свое видение того, как Россия должна себя вести в Нагорно-Карабахском конфликте, есть ли у этого конфликта вариант разрешения, сегодня высказал эксперт Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института Востоковедения РАН Андрей Орешев. Это фрагмент программы «Хроники 20 века».
Я думаю, что мы должны соблюдать максимальные корректные оценки, потому что мы должны все понимать, что любое слово, скажем, не только эксперта, но, скажем, государственного деятеля, оно очень дорогого стоит. И вот, например, вчерашнее высказывание о продолжении поставок оружия в Азербайджан, оно, конечно, вызвало в Армении достаточно болезненную реакцию, потому что мы все понимаем, что столкновения имели достаточно серьезный характер. Я имею в виду вчерашнюю запись в одной из социальных сетей о продолжении сотрудничества Российской Федерации с Азербайджаном в сфере военно-технического сотрудничества, которое, как я повторюсь, имело и боюсь, что будет иметь достаточно серьезные негативные влияния на общественное мнение к Армении и отношению к России. Поэтому я нисколько не юлю, но я прекрасно отдаю себе отчет в том, что ситуация вокруг этого конфликта потенциально взрывоопасна, и любое неосторожное слово, оно может иметь непредсказуемые последствия. Потому что в определенном степени, несмотря на то, что независимое государство все, но и в Армении, и в Азербайджане очень внимательно прислушиваются к тому, что исходит из Москвы. Мне кажется, что сейчас нужно вырабатывать какие-то пути локализации и урегулирования этого конфликта, исходя из тех реалий, исходя из того статус-кво, которое сейчас уже существует. Если ломка этого статус-кво, она чревата вот тем, что мы видели, и еще даже большими негативными последствиями, тем, то, что случилось в начале апреля, то, конечно же, сохранение статус-кво, оно плохо, но пока ничего лучшего не придумано, конечно, нужно работать над его укреплением с тем, чтобы потом впоследствии создать какие-то предпосылки все-таки для сближения и для компромиссного решения этого конфликта.
Это эксперт Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института Востоковедения РАН Андрей Орешев, фрагмент программы «Хроники». Еще из заявлений президента Азербайджана, на этот раз Ильхама Алиева, он сказал, что страна не допустит образования второго армянского государства на азербайджанских землях, а Ереван, в свою очередь, что говорит? Парламент Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики намерены представить данные о действиях Азербайджана против мирного населения. И также военные действия Азербайджана против Нагорного Карабаха были заранее спланированы. Об этом МИД Армении заявляет, и есть заявление Минской группы ОБСЕ по Карабаху. В решении карабахского конфликта статус и возврат территории следует рассматривать как единое целое.
Говорит Москва. Поток. Новости этого дня.
Президент США Барак Обама обращался к Владимиру Путину с просьбой помочь в розыске американского гражданина Кевина Доуса на территории Сирии. Затем при прямом участии Москвы мужчина, арестованный в Сирии за нелегальное проникновение в страну, был освобожден и доставлен в российскую столицу. Об этом говорится в комментарии МИДа России со слов официального представителя ведомства Марии Захаровой. Цитирую. Некоторое время назад президент США Барак Обама обратился к президенту России Владимиру Путину с личной просьбой о содействии в розыске американских граждан, которые могли находиться на территории Сирии. В результате проведенной работы выяснилось, что один из них, Кевин Доус, содержался под арестом за нелегальное проникновение в эту страну и другие правонарушения. В ответ на наше обращение сирийские власти сочли возможным проявить милосердие и освободить американца по гуманитарным соображениям, заявила Захарова. Но между тем, сегодня в Сирию прибыла делегация российских парламентариев. О целях этого визита мы поговорили с депутатом Госдумы Александром Ющенко. С ним побеседовал Антон Лемесев.
И приехали сейчас в данный момент в Дамаск, прошли встретились с нашими коллегами-парламентариями на границе. И в данный момент сейчас просто у нас некая культурная программа. Знакомились со старым Дамаском, погуляли, обратили внимание на то, что сразу видно, что вернулась мирная жизнь в Дамаск. Видно и политическая жизнь, потому что очень много политических плакатов. Мы знаем, что через несколько дней будут выборы в парламент. Посетили храм Анания, где крестился апостол Павел. И сегодня у нас будет еще встреча, в том числе и с нашими коллегами посольскими работниками. Мы там привезли сувениры, подарки. Ну, у нас будет такая дружественная встреча. У нас теплые очень отношения с нашим посольством. А завтра, с завтрашнего дня, у нас начинается программа по встречам. Встреча с руководством республики, встреча с парламентом, встреча с председателем парламента, председателем правительства. И я думаю, что будет планироваться встреча с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом.
Александр Андреевич, вот цель поездки, она какая? Она все-таки гуманитарная или дипломатическая? Или она и то, и то?
Ну, вообще, она и то, потому что у нас это четвертая поездка, и если посмотреть, когда у нас проходила встреча, первая поездка была у нас в январе 2014 года, тогда только вот была самая максимально большая фаза войны. Потом мы были в марте 2015 года, когда было тяжелое состояние для сирийского государства, когда террористы заходили почти к Дамаску. Третий раз мы были после того, как были введены воздушно-космические силы. И вот сейчас это у нас четвертая поездка. Цель у нас гуманитарная, потому что мы привезли гуманитарный груз. В основном это продукты питания, сахар, рис, мука. Порядка 15 тонн на военной базе стояли, а остальные будут распределены. 6 тонн будут распределены через Антиохийскую патриархию и духовного лидера мусульман Бадреддина Хасуна. Это целенаправленно пойдет беженцам. Ну и, естественно, дипломатическая миссия, потому что представители Верхней палаты парламента Дмитрий Саблин Федерацию представляют, и Нижняя палата Госдумы представляет руководители межфракционной группы по защите христианских ценностей Сергей Гаврилов, и я представляю Компартию Российской Федерации. Мы хотим обменяться с нашими коллегами-парламентариями, узнать их мнение, видение политической реформы, политических возможных изменений, обменяться опытом, есть о чем поговорить.
А вы планируете посетить Пальмиру и последить за тем, как проходит разминирование города?
Вот знаете как, у нас большие планы по посещению разных мест в Сирийской Арабской Республике, поэтому, но с учетом, вы знаете, специфики, все-таки здесь еще идет война, достаточно в горячей фазе, и поэтому анонсировать те или иные поездки я бы не хотел сейчас в данный момент.
Официально эта гуманитарная помощь, она от кого идет?
Она идет от общественных организаций, боевое братство и общественные организации, различные организации, которые поддерживают Сирийскую Арабскую Республику.
А сколько будет длиться поездка всего?
У нас поездка будет длиться порядка 3-4 дней. Мы планируем в Москве быть 13 числа, где проведем итоговую пресс-конференцию.
А вот прежде всего, кому будет гуманитарная помощь поставляться? Вот в какие города?
Детям, беженцам, детям, семей военнослужащих, беженцам. В основном, как бы, это будет распределено через духовных лидеров Сирийской Республики.
Понятно. А по каким городам?
Я думаю, что здесь место, потому что в Дамаске. Мы в Дамаск привезли, а там дальше уже распределят.
Это Александр Ющенко, депутат Государственной Думы. Парламентарии прибыли в Сирию, делегация российских парламентариев прибыла в Сирию. И еще из внешнеполитической повестки МИД разрабатывает новую концепцию внешней политики. Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что по поручению президента России Владимира Путина это делается. Он говорит, что я подтверждаю свою приверженность сотрудничеству в рамках Совета внешней оборонной политики. Был распространен интересный доклад в качестве пищи для размышления. Многие соображения перекликаются с тем, над чем работает официальная дипломатия и официальная внешняя политика. Какие-то подробности, что может быть в этой новой повестке, в этой новой концепции, пока никаких подробностей мы не знаем.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Адвокат Надежды Савченко ждет, по его словам, хороших новостей для своей подзащитной на предстоящей неделе. Илья Новиков, адвокат Надежды Савченко, говорит, что судьба украинской военнослужащей может измениться в лучшую для нее сторону. Цитирую, есть информация, которую я не вправе раскрывать, но она также сводится к тому, что хорошие новости могут поступить в один из ближайших дней. Мы надеемся, что это будет рано, а не поздно, сказал Новиков. Адвокат заверил, что в ближайшее время отправлять Савченко на место отбывания срока не будут. Он отметил, что переговоры по этому делу между Москвой и Киевом движутся в правильную сторону, и принципиальные новости могут появиться уже на следующей неделе. И с нами сейчас на связи адвоката осужденного в России гражданина Украины Александра Кольченко Светлана Сидоркина. Между тем, накануне стало известно, что Минюст совместно с ФСИН прорабатывает варианты передачи Украине 4 осужденных в России граждан этой страны, среди которых фигуранта громкого дела Сенцова-Кольченко. Вот как раз-таки со Светланой Сидоркиной, адвокатом Александра Кольченко, сейчас поговорим. Светлана, здравствуйте.
Здравствуйте.
Светлана, вот сегодня газета «Коммерсант» публиковала интервью с вами, и там писали, что есть опасения какие-то относительно того, что тот же Сенцов не сможет попасть под формальные условия передачи осужденного другой страны. Что это за условия? Поясните, пожалуйста.
Ну, во-первых, обращение наше в интересах Сенцова и Кольченко обусловлено заключением соглашений между Россией и Украиной о порядке передачи осужденных для отбытия наказания на территорию того государства, гражданами которого они являются. И в рамках этого соглашения, значит, должны быть условия, то, что лицо, которое обращается с подобным заявлением, должно быть гражданином того государства, в которое оно обращается, в данном случае гражданином Украины. Срок отбытия наказания по приговору должен превышать в местах лишения свободы свыше 6 месяцев. Затем, кроме этого, должно быть личное волеизъявление в форме заявления написано по этому поводу. Ну и там все документы, которые касаются там семейного положения, вот эти все моменты должны прикладываться. Мы считаем, что по закону, в принципе, и Сенцов, и Кольченко, и Афанасьев должны подлежать не обмену, а... должны отбывать наказание на территории Украины, если стороны придут к этому соглашению.
Ну, а Украина со своей стороны что-то
делает? Да. Сейчас стадия сбора документов идет. Последнее слово будет за судом. Вот какое суд решение вынесет, и, исходя из этого, уже тогда будем мы знать о том, утвердили наши доводы о том, что они являются гражданами Украины или нет. Поскольку на сегодняшний день вопрос, хотя... Элла Михайловна Панфилова в своем докладе и сказала о том, что власти Российской Федерации признали гражданство Украины Александра и Олега Сенцова. Но вот какое решение примет суд в этой части, нам пока неизвестно, конечно.
Светлана, то есть, а известно ли, что, может быть, что-то говорят в ФСИН или в Минюсте? И еще такой вопрос есть, что должна сделать Украина, чтобы ей передали этих граждан? Какие обязательства на себя берет эта страна?
Нет, вы знаете, вот в средствах массовой информации вот этот шум поднялся, на мой взгляд, несколько необоснованно, в том плане, что идет рабочая процедура сбора документов с обеих сторон. И пока решение будет принимать только суд. То есть здесь инициатива по поводу отбытия наказания на Украине не сходила конкретно от Министерства юстиции Российской Федерации. И это не связано с тем, что Министерство юстиции Российской Федерации дало указание для сбора документов. Это обычные рабочие моменты, которые проводятся в рамках обсуждения этого вопроса. Потому что первоначально мы обращались в Министерство юстиции Украины с заявлением, и с документами, которые я перечислила.
Да.
И эти документы были переданы Министерству юстиции Украины, Министерству юстиции России.
Все понятно.
Соответственно, в рамках закона Министерство юстиции России отреагировало, и вот, соответственно, идет рабочий момент сбора документов.
Все, спасибо. Да, спасибо, Светлана, мы вас поняли. Светлана Сидоркина была с нами на связи, адвокат осужденного в России гражданина Украины Александра Кольченко. Ну, о юридических подводных камнях передачи осужденных граждан другой страны мы сегодня поговорили с партнером юридической фирмы UST Александром Баламатовым.
Огромное количество граждан России, они спокойно могут, и там Украина, они могут отбывать наказание, скажем, в соответствующих странах. Поэтому обменом некорректно называть, да, это каждый случай индивидуален, когда лицо, которое все-таки подозревается, что есть какой-то публичный интерес в том, чтобы он находился в другой стране, его, значит, меняют, и он в этом случае находится уже в стране своего гражданства. Такая ситуация бывает, но она редкая, то есть это большое исключение вообще, это не распространенная совершенно практика. Просто это, видимо, конечно, какой-то политический момент, вот определенный, такое общее количество общественного мнения к этому обращено, что нет практически других способов, кроме как попытаться вот таким вот образом. Но мы все это, наверное, с вами понимаем, что как только они будут обменены, наверное, будет какой-то акт реабилитации или что-то в этом роде со стороны, скажем, правительства, например, Украины в этой части. То есть мы же все понимаем, что речь идет о какой-то фикции на самом деле. То есть никто не хочет, чтобы Савченко реально, предположим, отбывал наказание на Украине. Не такая задача. Поэтому здесь речь идет о том, чтобы подобрать удобные механизмы для того, чтобы фактически просто лицо изъять из российской юрисдикции. Вот. Поэтому это совершенно нераспространенная ситуация, и она абсолютно искусственная.
Это Александр Баламатов, партнер юридической фирмы UST.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Поток. Успеем сказать главное.
Транзит украинских кондитерских изделий по территории России остановлен. С таким заявлением выступил председатель ассоциации Укрконтпрома Александр Балдынюк. Передает издание «Европейская правда». Он говорит, что для кондитерских изделий транзит закрыт окончательно. Только сообщили, что россияне возвращают наши вагоны, которые идут в Среднюю Азию. Разъяснение от официального представителя Центрального таможенного управления Федеральной таможенной службы Екатерины Анчупоровой.
Ситуация следующая. Это инициативой выступил Роспотребнадзор. Направил к нам соответствующее письмо. Поэтому первопричину и источник следует искать Роспотребнадзоре. Мы орган исполнительной власти, и в данном случае мы выполняем как бы их предписание, потому что качество продуктов питания контролирует это ведомство.
Это Екатерина Анчипорова, официальный представитель Центрального таможенного управления Федеральной таможенной службы. Ранее председатель ассоциации «Укрконтпром» рассказывал о проблемах с прохождением транзита украинских грузов через российскую территорию и страны Южного Кавказа, прежде всего в Грузию и Азербайджан. Министерство экономического развития Украины сообщило, что в последнее время в ведомство поступает много обращений от экспортеров о задержке грузов, следующих из этой страны транзитом через территорию России в третьи страны, а именно в Азербайджан и Грузию. Цитирую, учитывая указанное, Минэкономразвитие рекомендует экспортерам, которые столкнулись с такой ситуацией, направлять на горячую линию министерства материалы от официальных органов России об отказе в осуществлении транзита по территории России с определением действий, которые были уже для разрешения ситуации приняты. Еще что? Какая информация есть на эту тему? В то же время Минэкономразвитие не имеет официального подтверждения полной блокировки России транзита украинских грузов, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на заявление торгового представителя Украины Натальи Микольской. Она говорит, пока эта информация не подтвержденная, зафиксировано определенное количество таких случаев, их становится все больше, но подтверждения полной блокировки нет. Пытаемся сейчас дозвониться до зампреда Комитета Госдумы по экономической политике Виктора Звагельского, чтобы выяснить, какие претензии есть, чем Россию не устраивают вот эти транзитные конфеты, каковы основания для закрытия транзита, какие будут последствия, чем Украина теоретически может ответить, потому что такие вопросы тоже возникают. Но при этом, как уже было сказано, Федеральная таможенная служба подтвердила запрет транзита через Россию украинских конфет. Что сказала Анчипорова, это официальный представитель Центрального таможенного управления. Она говорит, что транзит закрыт. С этой инициативой выступил Роспотребнадзор. Он направил соответствующее письмо. Мы орган исполнительной власти. Мы только исполняем предписание. 7373948, телефон прямого эфира. Мне нужны люди, которые занимаются как раз транзитом. Может быть, и вы поясните, каковы будут последствия, теоретически могут быть и для Украины, каковы эти последствия, и самое главное, какие могут быть претензии все-таки. То есть, главным образом, Украина жалуется на то, что закрывается транзит для украинских конфет через территорию Российской Федерации. Конфеты идут, как там говорят, в Грузию и Азербайджан, но почему-то грузы останавливаются, и в итоге Украина не может их доставить. 7373948, вы занимаетесь такими грузами, и вы можете нам разъяснить. Здравствуйте, алло. 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 Как вас зовут? Нет, вы что-то не то слушаете. Здравствуйте, алло. Вы занимаетесь грузами?
Алексей Врач, вы знаете, да, я Алексей. Конфетами не занимаюсь, но все время занимался поставками шприцов из Китая в Россию.
То что? Так.
И я могу сказать вам однозначно, никаких проблем с поставками конфет не будет, так же, как со шприцами из Китая. Если нужно будет, найдут и посредников, и как обойти все эти вещи. В свое время мы за $600 отправляли тоннами эти шприцы в Россию, которые назывались люровские.
Понятно. Да, Алексей, спасибо большое за информацию, но все-таки интересовали конфеты, но пока каких-то других комментариев не было до Госдумы, мы не дозвонились, но в итоге транзит для украинских сладостей через территорию Российской Федерации закрыт.
Поток.
Новости этого дня.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго вечера, программа «Поток», и мы продолжаем. Социологи выяснили, какие страны граждане России считают самыми дружественными. Назвали опрошенные тройку самых близких и дружественных стран. Какие? Это Белоруссия, 68% считают, что она нам дружественна. Китай, 56%, и Казахстан, 50%. Они прочно удерживают эти позиции с апреля 2014 года, сообщил Фонд общественное мнение. Согласно результатам апрельского опроса, который провели в 104 населенных пунктах, в списке друзей также оказались с большим отставанием от лидеров Индия 26%, Куба 15%, Бразилия 10%, Венесуэла 9%, далее идут Япония, Германия, Иран, Израиль, Франция и Италия. Между тем, Турцию, Украину и США дружественными назвали только по 1% участников опроса. Причем Турцию еще год назад воспринимали как близкую страну 20% респондентов. Эти же страны по итогам опроса возглавили список самых недружественных России государств. Украину назвали таковой 71% респондентов, США 69%, Турцию 63%. При этом отношения с Турцией как наихудшие оценивали в апреле немногие 2015 года 3% только. С нами сейчас на связи политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Владимир Ильич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот смотрите, я перечислила эти страны. Совпадает ли, с вашей точки зрения, мнение граждан с реальным раскладом дел по тем странам, которые нам близки, которые далеки? И на что здесь в данном случае, ну, можно опираться?
Я бы процитировал английского премьер-министра, который в свое время сказал замечательную фразу, что у России нет вечных друзей, но есть вечные интересы. Собственно, Россия сейчас не может говорить о том, что у нее есть какие-то вечные союзники. А союзниками России являются те, кто разделяет ее принципы, положения, устремления и считают, что Россия – это региональная держава, которая должна играть в этом мире большую роль, нежели она играет сейчас. А что касается конфликтов, то все-таки значительная часть из них носит, как, например, с Украиной, на мой взгляд, ситуативный характер. А что касается конфликта с Соединенными Штатами, как мировым гегемоном, он, безусловно, обусловлен. А что касается конфликта с Турцией, это конфликт с другой державой, которая претендует на роль региональной, чьи интересы полностью противоречат российским в том, что касается, например, сирийского конфликта на данный момент. Поэтому мне кажется, что вот и вы это процитировали, что позиция относительно Турции очень сильно поменялась за год. Да?
Да.
Это означает, что в сущности здесь нет ничего вечного и нет ничего такого особенно постоянного. А что касается конфликта с Соединенными Штатами, Соединенные Штаты все время говорят о том, что они сдерживают Россию. Естественно, что Россия в той или иной степени, в силу своих возможностей, будет на это реагировать.
Владимир Ильич, но вот Китай считают дружественной России страной, 56% опрошенных, это довольно много. Но если посмотреть на отношения двух стран, то это очень сомнительный кандидат в друзья. Все же преследует, прежде всего, свои интересы. Если ему что-то будет не нравиться, то мешкать, наверное, он не будет. В международной повестке занимает такую, ну, позицию очень нейтральную. На что опираются граждане, как вы думаете, когда называют Китай дружественной нам страной?
Ну, они опираются прежде всего на некие медийные формы, на некие медийные формулы, которые они видят или о которых они слышат. Я еще раз скажу, что Китай вовсе не всегда был приятелем Советского Союза. Более того, в конце 70-х годов вообще опасность, исходящая от Китая, чуть ли не считалась наибольшей. А поэтому говорить о том, что Китай является вечным другом России, на мой взгляд, сильно преждевременно, но вполне вероятно, что один из этих или похожих вариантов будет использоваться. Не далее, как сегодня, министр иностранных дел Лавров сказал, что российский МИД будет разрабатывать новую внешнеполитическую концепцию, она будет основываться на полицентричном характере мира и на том, что в этом полицентризме у России должно быть свое место или даже несколько своих мест. Поэтому это касается и Китая тоже. Китай не является на сегодняшний момент стратегическим союзником Российской Федерации. С Китаем не заключено никаких стратегических военных соглашений. И поэтому говорить о дружественности по отношению к России – это тоже медийная форма. Я с этого, собственно говоря, и начал. Россия на сегодняшний момент, за исключением ОДКБ, никаких стратегических форм сотрудничества не инициирует. А что касается ОДКБ, понятно, конечно, что Россия играет там доминирующую роль. А поэтому, на мой взгляд, у России нет сейчас вечных друзей, но есть вечные интересы. И, исходя из этого, Россия будет учитывать и встраивать себя в полицентрический характер мира, как и сказал сегодня министр иностранных дел.
Владимир Ильич, правильно ли я вас понимаю, что... Точнее так, каков может быть, как может меняться, давайте так, карта друзей-врагов в ближайшие год-два? Или все-таки мы вообще отходим от понятия врагов как таковых?
Ну, от понятия врагов Россия отошла достаточно давно, вопрос тут еще и во врагах. Они тоже должны с этим согласиться, что, в общем, не всегда совпадает. Uh-huh. А что касается карты врагов, ну, я сказал, что, на мой взгляд, конфликт с Украиной носит совершенно ситуативный характер. После того, как украинская власть очень сильно надоест Западу и будет подлежать полной переделке, вполне возможно восстановление отношений до какого-то уровня. А Турция в прошлом году была чуть ли не другом, а сейчас стала почти что главным врагом. Uh-huh. Поэтому я думаю, что карта будет меняться достаточно интенсивно. А вопрос здесь, опять-таки, не в медийном содержании, а в реальном. А что касается реального содержания, то, опять-таки, у России сейчас нет стратегических союзников, за исключением стран ОДКБ. И это говорит о том, что Россия сама обеспечивает свои интересы в мире в значительной степени. У России нет и не должно быть, наверное, на сегодняшний момент каких-то стратегических друзей. А что касается российско-американских отношений, то в целом они в значительной степени зависят от того, как Соединенные Штаты видят все остальные страны мира. Они их видят в качестве подчиненных, в качестве ненезависимых государств. И естественно, что Россию такой вариант не устраивает, отсюда принципиальные противоречия с Соединенными Штатами, принципиальные разногласия. Эти разногласия, конечно же, сохранятся и сохранятся на долгую перспективу. Они никуда уйти не могут, вне зависимости от того, кто будет президентом Соединенных Штатов или кто будет президентом Российской Федерации. А вот что касается всего остального, то мне кажется, что этот опрос все-таки скорее цитирует медийные образы, нежели реальное содержание каких-то событий. Что касается российско-украинских отношений, да, они на сегодняшний день очень плохие, но ведь 3 года назад так не было.
Спасибо. Что касается?
Что касается российско-турецких отношений, то это тоже так не было. А что касается важности Сирии для России, то еще год назад об этом бы, скорее всего, никто особенно не вспоминал. Поэтому, на мой взгляд, в полицентрическом мире все меняется достаточно быстро. Главное, никогда не забывать о своих интересах.
Спасибо, Владимир Ильич. Владимир Брутер был с нами на связи, политолог Международного института гуманитарно-политических исследований.
Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В Севастополе ФСБ расследует искажение слов российского гимна на заседании губернаторского экспертного совета. Там съезд вот этого общественного экспертного совета при губернаторе, а накануне начался со скандала. Исполнение гимна России при старте мероприятия сопровождалось текстом с замененными словами. Теперь управление ФСБ по Крыму и Севастополю проводит проверку по факту искажения. А при исполнении гимна, как выяснилось, на большом экране появился текст начала гимна, в котором были допущены грубые и оскорбительные ошибки. К примеру, в первой строке «Россия, священная наша держава» прилагательное было заменено на «безумное». Музыка гимна сопровождалась диссонансом вперемешку с колокольной какофонией. Звукооператор не смог дать внятных пояснений по поводу инцидента, и при проверке выяснилось, что файл с искаженным гимном России с компьютера был в итоге удален. После вызова ФСБ съезд продолжился. Вот что сказал замдиректора департамента внутренней политики правительства Севастополя Владимир Тюнин. С ним побеседовал Антон Лемесев.
Начиналось открытие съезда общественного экспертного совета при губернаторе. Но при открытии съезда объявили съезд открытым, зазвучал гимн России, и на экране появились слова. Дело в том, что, например, к сожалению, я гимн знаю наизусть, поэтому я никогда не читаю то, что там написано. Да? Но хорошо, девочки, которые были у нас там, на этом съезде, они прочитали и увидели, что там, извините меня, идет издевательская переделка текста, оскорбительная переделка текста. Подняли шум по этому поводу. Мы сразу с самообороны направились в группку, начали выяснять. И тут только два варианта. Пока еще разбираются компетентные органы, либо это просто-напросто наше головотяпство, потому что это не было предусмотрено, чтобы текст запускали. На той сложке, которую ему дали, я проверял, там был текст легендарной «Севастополь» песни и фильм о общественном экспертном совете. То есть ролик там 5-минутный. То есть оттуда не пошло. Поэтому либо господин, кто сидел, оператор, просто-напросто взял на быструю руку, скачал с интернета какой-то текст, подумал, что это не проверил, написано гимн России, он его и вставил. Либо, извините, специально была подготовлена провокация. Почему? Потому что на открытии этого съезда должен был присутствовать губернатор, его заместители. И представьте себе картину, если стоит губернатор, исполняется гимн, а сзади на полную сцену идет вот такая вещь. Поэтому, к сожалению, вот с этими вещами сейчас разбираются. Но я думаю, что это хорошим уроком будет всем организаторам мероприятий, особенно те, кто руководит вот этими учреждениями культуры, потому что нет контроля. А я думаю, что больше этого не будет.
Скажите, насколько быстро вообще заметили вот эту подмену текста?
Да сразу же. Еще, в принципе, он звучал, там уже заметили сразу же и начали, так сказать, так как шуметь по этому поводу, как только музыка закончилась, сразу же моментально девушки выскочили и обратили на это внимание. Но этот текст уже моментально исчез. И когда мы пришли туда, в компьютере фотографии этого текста уже не было. И даже не было изображения там в корзине, мы проверили. Он-то в любом случае почистил, будь это головотяпство наше российское, да, как бывает. Либо это просто-напросто была провокация, потому что были там журналисты, уже фотографировали. И я хочу тоже отследить украинские каналы. Если появится там моментально вот эта вот информация, то, поверьте мне, это значит точно была спланированная провокация по Севастополю. Мелкая такая, гадостная, если, знаете, как вот из-под угла. Но, с другой стороны, честно, я вспоминаю изречение Достоевского. Если вы будете отвечать каждой собаке, которая гавкает на вас из подворотни, вы никогда не достигнете своей цели.
А сам вот звуковик как оправдывается? Вот по его версии, что произошло, почему это случилось?
Вы знаете, это смешно, конечно. Он ничего не знает, он типа выходил, никто ему ничего не в курсе, и поэтому он перепуган, поэтому пусть разбирается. Я сразу вызвал там ФСБ, я вызвал руководство и так далее. Приехали люди, пусть разбираются. Там по принципу, как обычно у нас. Я и хата не моя.
А на каком этапе сейчас расследование идет? То есть что делается для того, чтобы установить причины произошедшего?
Сотрудники ФСБ должны были взять жесткий диск, поскольку уничтожить оттуда то, что там было, не получится. Вот, поэтому выяснить легко. Хотя, с другой стороны, там нет даже смысла было заниматься этим. Почему? Потому что у нас есть снимки сцены вот с этим текстом, который сзади за спиной у стоящего президиума находится. То есть тут не надо доказывать, что это было.
Сейчас какая-то предварительная статья возбуждена?
Честно, не могу сказать. Почему? Потому что, еще раз говорю, это дело компетентных органов, мы туда не вмешиваемся.
Это Владимир Тюнин, замдиректора департамента внутренней политики правительства Севастополя. Там сегодня ФСБ расследует искажение слов российского гимна на заседании губернаторского экспертного совета. Есть заявление губернатора Севастополя Сергея Миняйла. Он говорит, что правоохранительные органы начали проверку после инцидента с подменой оригинального гимна на искаженный текст в Севастополе.
«Право знать», говорит Москва. «Поток». Новости этого дня.
Теперь про инициативу Государственной Думы. В Нижней Палате хотят модифицировать систему обучения в медицинских вузах, обязав выпускников перед ординатурой отработать 2 года врачами общей практики, например, в сельских медучреждениях. Об этой инициативе «Единой России» сообщил вице-спикер Госдумы Андрей Исаев. Альтернативой может быть система госраспределения среди тех, кто хочет попасть в ординатуру без такой практики. И вот что сказала председатель правления Ассоциации медицинских обществ по качеству медицинской помощи Гузель Улумбекова.
Действительно, проблема в сельской местности, обеспеченности врачами, стоит очень остро. У нас обеспеченность врачами в сельской местности в 3 раза ниже, чем в среднем по стране. Но вообще-то и в целом по стране существует существенный дефицит кадров, который примерно на четверть меньше от расчетных нормативов. Какие сегодня меры принимаются для того, чтобы обеспечить врачами в сельской местности? Ну, во-первых, так называемый миллион подъемных для тех, кто в возрасте от выпускников медицинских вузов до 50 лет. Во-вторых, целевой набор в медицинские вузы, когда какой-нибудь муниципалитет заключает 3-сторонний со студентом и с вузом договор о том, что он затем потом должен вернуться в сельскую местность и, соответственно, оплачивает его учебу в медицинском вузе. Ну и третье, с моей точки зрения, неправильная мера, которая была принята, к сожалению, предусмотрена законом об основах охраны здоровья граждан, это отмена интернатуры и врачи общей практики, врачи участковые терапевты, участковые педиатры, они смогут после окончания вуза пойти в первичную промежуточное звено, но в том числе и в сельскую местность. То, что предлагают сегодня депутаты, с моей точки зрения, неправильно. Почему, я сейчас поясню. Потому что если мы принимаем такие, ну, я бы сказала, рабские меры для врачей, то есть обязательное распределение отработка в сельской местности, тогда надо принимать подобные меры и для других специальностей, например, юристов, экономистов. И это может косвенно снизить вообще поступление студентов в медицинские вузы. Это первое. С моей точки зрения, мотивация должна быть только положительной. Необходимо думать о том, как решить серьезную проблему. Это низкая оплата труда, это неудовлетворительные условия труда медицинских работников, это большие переработки, их дефицит кадров. И решать надо это системными мерами, а именно увеличением их оплаты труда, что и предусмотрено указами президента. Ну и еще, конечно, главы муниципалитетов должны тоже думать о том, как привлекать выпускников медицинских вузов в сельскую местность. И вот, например, там, где главы сельских поселений и сельских районов, они дают квартиры, строят коттеджи, там обеспеченность обычно врачами очень высокая.
Это Гузель Улумбекова, председатель правления Ассоциации медобществ по качеству медицинской помощи. С нами сейчас на связи Роман Котенко, зав. Отделением клиники медицины Солянки. Роман Михайлович, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Роман Михайлович, а как вам идея депутатов?
Ну, вы знаете, это напоминает средневековье какое-то.
Почему?
Поясните. Молодых специалистов, вместо того, чтобы отправлять обучаться в высокотехнологичные медицинские учреждения, новым методом диагностики, лечения, отправляем их в какие-то загородные, далекие, удаленные ЛПУ и набирать свой практический опыт, может быть, так
не в чем-то неповинных людях. Но там же люди тоже болеют, и высокотехнологичной помощи не хватит на всех, а где-то просто фельдшерско-акушерские пункты, где один несчастный доктор на три села работает.
Нет, идея-то правительства понятна, она и правильна, но, может быть, лучше уже отправлять обученных специалистов с неким опытом, предлагать интересные условия работы, чтобы люди сами захотели туда приехать, а не отправлять совершенно зеленых студентов практиковаться, набираться опыта в мало... А где, с кем консультироваться там можно, понимаете?
А где им набираться опыта тогда? Хорошо.
Есть хорошие кафедры, есть хорошие медицинские учреждения в любом крупном районном центре, да, там Томский, Казанский, Московский, Питерский институты. Почему не обучиться, не попрактиковаться здесь, когда есть рядом специалисты большие с огромным опытом, которые могут подсказать, и когда уже у тебя уже будет огромный опыт работы, государство предложит интересные условия работы и поехать поработать в регионы. Действительно очень интересно, а не отправлять людей, которые еще совершенно ничего не знают. Институт дает нам только базовые знания.
Роман Михайлович, вот тут депутат Исаев, который и выступает с такой инициативой, он говорит, что большое число выпускников высших учебных заведений с медицинским образованием, они предпочитают пойти в ординатуры, зачастую в частные клиники в крупных городах. Поясните, как идет набор в частные клиники и какие требования предъявляются?
Ну, вы знаете, ординатуры в частных клиниках на сегодняшний момент в России не существует, да, потому что это... государственные учреждения, получившие лицензию, и, как правило, это какие-то кафедральные кафедры при институтах, а в коммерческие клиники набираются специалисты, ну, никто же не хочет брать молодых, это за исключением только тех случаев, когда руководитель готов взять молодого специалиста, работать с ним, да, и на молодого специалиста не пойдут пациенты, и клиника, конечно, будет терять свой доход. Поэтому стараются набирать людей, которые уже имеют и опыт, и практические навыки работы.
Спасибо. Да, Роман Михайлович, спасибо большое. Роман Котенко был с нами на связи, зав. Отделением клиники медицины Солянки. Он доктор и высказывается критически по инициативе депутата Исаева. Тут что еще из цитаты Исаева? «Мы предлагаем установить такое правило, что только те, кто отработает врачами общей практики не менее 2 лет, будут получать право на зачисление в ординатуру. У нас ведь громадное количество, он говорит, сейчас на самом деле очень большое количество выпускников высших учебных заведений с медициной медицинским образованием, они предпочитают пойти в ординатуру, зачастую в частные клиники в крупных городах. Но, как сказал Роман Котенко, такой практики сейчас не существует в частных клиниках. Туда так просто не попасть. И, по словам депутата Исаева, инициатива будет представлена на готовящемся форуме «Здоровье нации. Основа процветания России». Ее главная цель – обеспечить достойное медицинское обеспечение села.
Говорит Москва.
Поток. Американская корпорация SpaceX объявила о первой успешной посадке нижней ступени ракеты на морскую платформу. До этого компании удавалось посадить первую ступень только на суше. Все четыре попытки посадить ее на платформу в океане заканчивались неудачами. SpaceX рассчитывает в будущем использовать первые ступени ракет повторно. Это позволит значительно снизить стоимость космических запусков. Никто, кроме SpaceX, не умеет сажать первую ступень ракеты. Это удавалось только Blue Origin, но они имели дело с суборбитальным кораблем, а не полноценным космическим запуском. На платформу в океане сажать ступень сложнее, чем на Землю, но зато на это нужно меньше топлива. Ракете, взлетевшей с мыса в сторону океана, не нужно возвращаться обратно. Илон Маск пообещал, что SpaceX сможет повторно использовать сохраненную ракету уже в мае-июне. Ну, а еще для справки, SpaceX по контракту с NASA доставляет на МКС грузы. Для этого используется грузовой корабль Dragon. Однако компания работает и над созданием пилотируемого корабля Crew Dragon. Первый полет с экипажем запланирован на 2017 год. Начальник сектора проблем региональной безопасности Российского института стратегических исследований Игорь Николайчук с нами на связи. Игорь Александрович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Игорь Александрович, ну, похоже на технологию будущего. Ближайшего, как вы думаете, для серийного использования?
Ой, вы знаете, я бы не стал так оптимистично.
Почему?
На все это смотреть. Во-первых, сами по себе технологии, которые здесь используются, не такие уж и, скажем, прорывные, что-то новое. Да, это сложно сделать, но многоразовость, она, в общем-то, давно витает в космической какой-то сфере, я бы даже сказал, в атмосфере космической техники. Вопрос только в том, что все время встает экономическая проблема. Выгодно это или невыгодно? Вот Илон Макс, да,
там, Маск.
Значит, это,
да.
Хозяин этой фирмы, он смелый человек, очень, кстати, уважаемый в среде инженеров и топ-менеджеров космической техники. Он как бы задался целью вот снизить в два раза стоимость запуска космического аппарата.
Получится, как вы думаете, вот когда ракета...
Да. А сделать это нужно отнюдь не за изобретение там какой-нибудь на темной энергии ядерного там или какого-то еще там двигателя для ракеты. Это сделать нужно комплексом организационно-технических мероприятий. Конечно, нужно что-то там придумать, что-то сконструировать, что-то испытать. Но вы понимаете, у нас случае самое важное то, что он все это делает на свои деньги. Вот он энтузиаст.
Игорь Александрович,
правда,
Игорь Александрович, я понимаю... Да, Игорь Александрович, у него есть идея, он свои деньги на это тратит. Но с технической точки зрения, смотрите,
деньги,
Фалькон могут использовать до 100 раз, говорит Илон Маск. И еще он говорит, что, ну, все-таки на плавучую платформу посадили вот эту ракету, и получается она все-таки какого-то, ну, многоразового использования. Это действительно удешевляет процесс?
Конечно, удешевляет.
Насколько?
Вопрос только, как считать.
Вот
вы понимаете, в истории техники был уже спейс-шаттл американский, который тоже должен был резко за счет многоразовости снизить стоимость вывода килограмма полезного груза на орбиту, обеспечить там какую-то невиданную надежность и так далее. Но в результате что получилось? Блестящее техническое достижение. Вот не поверите, надо... признать, что да, вложили деньги, истратили их с технической точки зрения с умом, создали уникальную космическую техническую именно систему. А как экономическая система, это полный провал, потому что стоимость вывода килограмма груза на орбиту, она, в общем-то, даже была выше, чем для одноразовых ракет в результате. Эксплуатация с многоразовых шаттлов, которая тоже планировалась, что вот, понимаете, прилетает корабль, не надо ничего на нем менять, а надо менять обшивку, перебирать там какие-то детали, но эксплуатация вот безумно дорогая оказалась. и с надежностью многоразовость в космической технике, где, понимаете, там гигантские нагрузки и термические, и механические, и какие-то даже радиационные там из-за космического излучения. Они настолько гигантские, что обеспечить вот в этой напряженной конструкции 100% гарантию очень сложно. Ну что, два шаттла взорвалось, погибло там большое количество космонавтов. Хотя все делали правильно по регламенту. Ну и закрыли эту программу, потому что как бы государство, деньги налогоплательщиков государство тратило неэффективно. Этот хозяин фирмы тратит свои деньги куда хочет. Кстати, обратите внимание, что когда мы говорим, что он действует на таких вот уже отработанных каких-то технологий, ну, конечно, двигается вперед, как нельзя сравнить автомобиль 40-го года с автомобилем сегодняшнего дня. Но и отчасти его дешевизна состоит в том, что он за бесценок арендует то, что уже американское государство сделало для своих космических программ.
Спасибо.
И космодромы там, и
мы
еще чего-то.
Мы поняли вас, да, Игорь Александрович. Спасибо большое. Да. Спасибо. Игорь Николайчук был с нами на связи, начальник сектора проблем региональной безопасности Российского института стратегических исследований. Прокомментировал, что американская корпорация SpaceX объявила о первой успешной посадке нижней ступени ракеты на морскую платформу. Сейчас будут новости. Далее программа «Кабинет психолога». Все новости есть еще на нашем сайте говоритмосква.ру. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем приятного вечера.